Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с участниками концерта классической музыки о творчестве Сергея Рахманинова и Дмитрия Шостаковича, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом благоверном царевиче Дмитрии, далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова, и в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Старец сказал некоторому брату: «Дьявол есть враг, а ты дом. Он не перестает, бросая в тебя что хочет, сыпля на тебя всякую нечистоту, твое же дело — принять или не принять». И если ты вознеродишь, то наполняется твой дом нечистотами, и ты не имеешь силы взойти туда. Но первое, что он ввергает, ты выбрасывай понемногу, и дом твой останется чистым по благодати Божией. Некто из старцев говорил: когда валу закроют глаза, тогда он ходит вокруг мельничной машины, если же не закроют, то не ходит кругом. Так и дьявол, если успеет омрачить очи сердца, унижает человека во всяком грехе. Если же у человека просветились очи сердца, то он легко может избежать дьявола. Некто идольский жрец пришел в скит и ночевал у одного старца. Увидевши образ жизни его, жрец сказал ему: «Ужели вы ничего не видите от Бога вашего?» Тот отвечает: «Нет». И сказал жрец: «Когда мы творим малые служения, все тайны открываются нам, а вы, совершающие великий труд, бдение и столькие службы, говорите ничего. Очевидно, вы имеете в сердцах ваших злые помыслы, вот это-то и отдаляет вас от Бога вашего и не дает вам знать тайны Его». И старцы, услышавши, удивились, говоря: «Точно! Нечистые помыслы удаляют нас от Бога». Говорили, что в горе Аввы Антония жили 7 мужей, и во время собирания фиников один из них сторожил, пугая птиц. Был же там старец, и когда он отсторожил день свой, то закричал, говоря: «Удалитесь, внутренние помыслы и внешние птицы». Некоторый брат в келье размочил ветви, и когда сел плести, помысл говорит ему: «Пойди посети такого-то старца». И брат опять размышляет в себе: «Через несколько дней пойду». Помысл говорит ему: «А если умрет брат, что тогда сделаешь?» «Вместе с тем ты и поговоришь с ним теперь в знойное время». Опять говорит в себе брат: Нет, не время идти, — помысл говорит ему, — но когда ты режешь ветви, то время есть. Он же сказал, — окончу совсем ветви и тогда пойду. Между тем опять говорит себе, — но хороша погода теперь. И, встав, оставил размоченные ветви и, взявши милость свою, пошел. Был некий в соседстве его прозорливый старец. Когда увидел он спешащего брата, то закричал ему: «Пленник, пленник, поди сюда!» И когда сей пришел, старец говорит ему: «Возвратись в келью свою». И брат рассказал ему о брани, и когда он, возвратившись в свою келью, принес покаяние, то демоны возопили гласом великим, говоря: «О, монахи, вы победили нас!» И рогожа под ними была, как от огня горящая, и демоны, как дым, сделались невидимыми. Тогда он узнал хитрость их. Старец сказал: «Братья, будем бодрствовать, трезвиться в молитвах, займемся, чтобы мы, делая угодные ему, спаслись». Воин на войне заботится только о душе своей, таким же образом и охотник, и так мы уподобимся им. Живущий по Боге с ним живет. Вселюся в них и похожду, и буду им Бог, и тие будут ми людие. Некий из отцев сказал: «Берегись хвалящих тебя братьев и помыслов людей, унижающих ближнего». Ибо никто ничего не знает. Разбойник был на кресте и за одно слово оправдался. Иуда был сопричтен апостолом и в одну ночь погубил весь труд свой, сошел с неба во ад. Посему никто, делающий добро, да не хвалится, ибо все, надеявшиеся на самих себя, пали в одно мгновение времени.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. При храме святителя Митрофана Воронежского регулярно проходят елизаветинские вечера, гостиная Ее Высочества Великой Княгини Елизаветы Федоровны. В сегодняшнем концерте прозвучали два произведения. Соната Сергея Рахманинова для фортепиано и виолончели «Соль минор» в четырех частях и фортепианное трио Дмитрия Шостаковича «Ми минор», посвященное Селертинскому. После концерта мы имели возможность побеседовать с музыкантами, исполнителями этих произведений. Представьтесь, пожалуйста, нашим радиослушателям.
София Шафир, я селист.
Рубен Мурадян, пианист.
Елена Хабарова, скрипачка.
Мне очень приятно наших радиослушателей сегодня познакомить с этими замечательными музыкантами. У нас был прекрасный музыкальный вечер. Вот в рамках рождественских празднований Соня Шапира сейчас нам расскажет поподробнее об этом концерте. Тем более приятно будет, что программа очень сложная, насыщенная, а вы смогли подготовить этот концерт фактически за очень короткое время. Для меня это остается загадкой. Ну, в том смысле, что вы профессионалы высокого уровня, это понятно. Но сейчас бы хотела, чтобы вы не только об этом концерте сказали, а и о своем личном отношении к композиторам. Вот в данном случае мы будем говорить о Рахманинове. Почему выбор пал именно на этого композитора, на это произведение, вот свое отношение. И что возникает во время такого соработничества, когда совпадают по своим, так сказать, и вкусовым, и эмоциональным наполнением материал соединяет вот музыкантов. Как вот так получается за короткое время, что можно маленький такой шедевр создать?
Я думаю, все очень просто. Любовь к музыке, наверное, все объясняет. То, что мы выбрали Рахманинова, это отчасти связано с тем, что наступивший год – это дата юбилейная Рахманинова, то есть 140 лет со дня его рождения и 70 лет со дня смерти. И 1 апреля будет это праздноваться в дальнейшем, но мы решили, пока мы здесь, авансом сыграть вот эту сонату в память о великом композиторе. Мое отношение личное к этому композитору, для меня это гениальный человек и невероятно тонко чувствующий русскую душу и умеющий это показывать. С точки зрения виолончелиста, фортепианная музыка, для меня Рахманинов это вот
вершина,
в некотором смысле. Для виолончели он написал только два произведения: «Восточный танец» и вот эту сонату, которую мы исполняли сегодня. Надо сказать, что, конечно, большая часть внимания уделяется фортепиано, как я и говорила на концерте, фортепианной партии, поскольку он сам был пианистом и пианистом самого высокого класса. Насколько я знаю, его педагог особо ему и не советовал писать музыку, потому что он боялся, что время будет потрачено на написание музыки, в то время как он может стать гениальным пианистом и остаться в истории. Но, тем не менее, он остался в истории и как пианист, как исполнитель. Ну и, несомненно, также как композитор.
Сонечка, вот вы как ведущая концерта заметили такую вещь, что оценить способность и уровень и мастерства пианиста можно потому, как он исполняет именно это произведение Рахманинова. И поэтому логично будет сейчас задать вопрос Рубену Маратовичу. Вот расскажите о своем отношении к этому великому композитору и о том, что для вас вот этот маленький проект такой, который образовался не за короткое время, что для вас работа вот с этими замечательными музыкантами?
Ну, для меня, прежде всего, это огромная радость, то, что произошло сегодня. Мы еще, добавлю, вчера играли эту сонату. В первый раз, сегодня уже второй раз в моем храме, в моем приходе.
Это какой храм?
Это храм Покрова Пресвятой Богородицы Медведково, регентом которого я являюсь. Поскольку предложение поступило от Сони, и вообще сыграть именно музыку Рахманинова, для меня это большое счастье, большая радость была. И вообще играть вместе с Соней и играть конкретно эту сонату Рахманинова. И то, что вот мы сыграли вчера и сегодня, для меня это неоценимая совершенно радость. Что касается Рахманинова, то для меня это один из величайших гениев русской культуры, да и мировой культуры. И прежде всего образец того, каким должен быть художник, каким человеком должен быть художник. По всему комплексу человеческих, нравственных качеств это недосягаемый образец, как он себя вел в жизни, как он строил свою жизнь, как он относился к своему творчеству, будь то композиторское творчество, исполнительское творчество, как он относился к своей семье. Ну, это образец, наверное, среди многих гениев, которые не меньше, чем он. Наверное, он является таким вот одним из величайших примеров.
Да, как он помогал ближним своим.
Да, совершеннейший факт, но неизвестный в его время. Это не было известно, что среди всех эмигрантов, и богатых, и бедных, он, ну, наверное, больше, чем вообще кто бы то ни был, помогал. Чем это делал тайно, совершенно не афишировал, но потом, впоследствии, это выяснилось, что буквально пол Москвы получал от него подарки в самые голодные годы.
Поможение такое, да?
Да, при том, что его возможности, в общем, тоже не были безграничны, он с трудом устраивался за рубежом.
Для него эмиграция,
были очень и очень немалые. Для меня очень важно, что Рахманинов, не будучи церковным композитором, и, в общем, он не был хорошо знаком ни со службой, ни со спецификой церковных песнопений, он написав фактически всего два таких больших произведения, это литургии всеночные для службы. Ну, к литургии можно по-разному относиться, но что касается всеночной, то здесь, несмотря на то, что рядом вот в его время были и Кастальский, и Чесноков, он, в общем, переплюнул их всех просто по какому-то невероятному чувству самой стихии.
Художественной интуиции, может
именно
быть.
Именно интуиции, потому что, еще раз говорю, что он не был знаком с этой традицией, он, в общем, по ходу дела постепенно как-то входил в курс дела. Если сравнить его вот всеночные со всеми без исключения произведениями светских композиторов, Глинки, Чайковского, Римского-Корского и так далее, Гречининова, то это, конечно, шедевр. Он стоит на первом месте. Даже в сравнении с церковными композиторами, которые всю жизнь этим занимались, чувствовали это. Вот есть какие-то вещи, которые Рахманинов выразил полнее, тоньше, глубже, чем вот все, что было в его время.
А вот скажите о своем отношении к сонате, именно о сложности исполнения, как для пианиста. В чем, если можно как-то сформулировать, в чем особенная сложность этой вещи?
Ну, сложность, прежде всего, в том, что сам стиль Рахманинова, фортепианный, неповторимый, яркий, связан, прежде всего, с его возможностями, как пианиста. Это гениальный пианист, который открыл в самом фортепианном стиле, в истории фортепианной музыки, совершенно новый пласт. То, что сделал он, не сделал никто. Существовали определенные вехи в развитии инструмента фортепианной музыки. Был Шопен, Шуман, Брамс. Вот Рахманинов сказал то, что не сказал никто. Он открыл, во-первых, совершенно невиданный диапазон звучания инструмента, и диапазон регистров, и диапазон динамический, и открыл совершенно невиданные краски, прежде всего, колокольность, многоплановость. Вот то, что, собственно, он все во всеночной сделал уже в хоровом отношении. Здесь, в самом звучании инструмента, открылись какие-то совершенно невиданные ранее, неслыханные полутона, и это требует очень большого мастерства пианистического. Поэтому его музыка, с одной стороны, любима пианистами, с другой стороны, она требует действительно наивысшего мастерства. И в этой сонате все, что он сделал в фортепианной музыке, в его концертах, в его сольных произведениях, в полной мере...
В малой форме, в такой, все эти, так сказать, глубинная сложность, они воплотились.
Да, ну форма тут большая, это огромные сонаты, но нет, вот в камерном жанре, как бы вот в фортепианной партии, все те новшества, которые есть в его сольных произведениях, здесь сполна продемонстрировал. Это действительно соната для фортепиано и виолончели. В этом отношении она не совсем равноценна. Но в отношении музыки, в отношении ее сути, ее стиля, это произведение в полной мере отражает душу самого Рахманинова и вот весь спектр его образного мира, так как он выражен в его фортепианных концертах, в более мелких произведениях, в его второй фортепианной сонате. Здесь это все есть, вот эта стихия и невероятное ощущение пространства, дали, колоколов, лирики, всего того, что есть во всех его других произведениях, симфонических в том числе.
Thank you. вот скажите, вы с Соней, как часто вы вместе исполняете? Или это у вас вообще первый раз такое?
Самая первая встреча. Да. Мы познакомились не 10 назад. Встречались, вот, ну, сколько мы успели встретиться? Раз 5, наверное.
Да.
В том числе 31-го.
Да, 31-го. То есть фактически у меня были каникулы эти 10 дней. И я как только приехала, раздобыла себе инструмент, сразу же мы созвонились и сразу же начали репетировать. Конечно, это был большой риск, но я думаю,
что... Ну, а идея чья была?
Ну, идея моя, потому что изначально моему педагогу Виталии эта соната, можно сказать, принесла очень много успеха, она мне рассказывала. Я как-то этой мыслью заразилась, потому что она вроде и не русский человек, но вот мне было интересно, что она может рассказать об этой сонате. Она, конечно, была против того, чтобы я играла ее.
Сонечка, мы должны тогда напомнить нашим радиослушателям, что вы обучаетесь в Италии, мы напомним. И назовите своего педагога.
Мэрин Чен, она ассистирует Гудман. По моему мнению, это лучший педагог в Италии, который есть.
Она китаянка?
Она из Америки, фактически, но с китайскими предками. Можно сказать, она вот свою молодость прошла, вот 20-25 лет, вот она играла эту сонату, и очень любила ее, и у нее был очень хороший пианист. Им это принесло очень много успеха благодаря этой сонате. Она из Германии, ее пригласил Марио Бринелло, пригласил в Италию. Но я так заразилась этой мыслью, что почему бы мне тоже не сыграть эту сонату, тем более, что я очень люблю Рахманинова, я играла восточный танец, можно сказать, уже 5 лет, как играю восточный танец. Мне он очень нравится, но тем не менее не хотела бы ограничиваться. Она была против, потому что пианиста не было, который мог бы выучить. Почему я ей сказала, что пианист, конечно, познается по этой сонате. Не в том смысле, что человек, который не играет эту сонату, не пианист. Но если пианист может сыграть эту сонату, я думаю, что он сможет сыграть все.
Рубен, скажите, пожалуйста, несколько слов о себе. Где вы учились? Кто были ваши педагоги? Вы сказали, что вы в свое время, ну, в возрасте Сони играли сонату Рахманинова. Поэтому для вас это было как бы возвращение, возобновление.
Да, действительно, это не первый раз. Но первый раз был очень давно, это 95-й год. Тогда у меня было гораздо больше времени для занятий. В общем, наверное, в техническом отношении она была тогда гораздо лучше. Если бы я тогда ее не играл, я бы не успел, конечно, в такой короткий срок что-то сделать, потому что там сложности совершенно невиданные.
Ну, вы расскажите тогда о себе, где вы учились,
я
у кого?
Москвич, учился в ЦМШ у Анны Даниловны Артабалевской, которая, наверное, обязана абсолютно всем, потому что ее талант, можно сказать, гений, невероятная способность увлекать малых детей музыкой, и, наверное, вот те флюиды, которые она заложила, хотя учился-то, в общем, только в детские годы, там, до 5 класса у нее, наверное, вот они проросли потом в дальнейшем, потому что, ну, я смотрю, вот огромное количество моих коллег, вот сокурсников бросили музыку и совершенно другую жизнь ведут. Вот. Ну, как-то вот божьим промыслом удалось так вот, получилось, что я ее не бросил, хотя трудно понять, как это в 90-е годы можно было сделать, да. Это очень все было непросто. Сейчас я работаю уже около 20 лет в институте Ипполитова Иванова, это Государственный музыкально-педагогический институт, имеющий колледж и высшую ступень. ВУЗ преподает там фортепиано и камерный ансамбль немножко. В основном специальное фортепиано.
Ну и вы являетесь регентом.
Да, давно уже, более чем даже 20 лет. Нет, ну регентом я не более чем 20 лет, но вот если говорить об оцерковлении, то да, уже больше 20 лет являюсь прихожанином. Но сначала Георгиевского храма в Игнатьево, настоятелем которого был в 90-е годы отец Валентин Тимаков, а потом с тех пор, как его перевели в Москву, прихожанином и регентом храма Покрова Пресвятой Богородицы в Медведково.
Ну и скажите тогда, пожалуйста, какие у вас еще, Сонечка, общие планы? Что вы еще хотите попробовать возобновить, вспомнить или что-то новое исполнять вместе?
Ну, пока у нас шла речь о том, чтобы еще раз эту сонату сыграть, может быть, в надежде, что удастся ее выучить немножко лучше мне.
Мне так же, конечно, поскольку соната действительно сложнейшая для фортепиано, но для виолончели совершенно другая сложность, потому что написана пианистом, и по фразировке, по ансамблю этот репертуар очень нов, так сказать, он не похож на другие сонаты совершенно. По ансамблю она учит слушать. Она невероятно учит слушать.
Такому напряженному вниманию.
Да,
как есть... натянутая струна, надо быть совместно с музыкантами. Тут невозможно даже отвлечься. Ну, а теперь расскажите о второй части вашего концерта сегодняшнего. И мы тогда вот пригласим сюда Илью Александровича Красовицкого. С ним будет отдельный разговор. Но сейчас вот несколько слов скажи, пожалуйста, о второй части концерта.
Да, я хотела представить действительно скрипачку Лену Хабарову, которая впервые... Мы с ней учились в Италии. Мы учились вместе в училище Шопена. Лена помладше меня. Ну, и как-то я уехала в Италию.
Да, вот благодаря Соне я полностью считаю, что ее заслуга. Не, ну я, конечно, сдавала экзамены, но вот именно вот она очень мне помогла, поэтому я очень благодарна за это, потому что я очень счастлива, что я учусь у этих педагогов, у моего педагога по специальности и по квартету. Я просто считаю, что это гениальные люди.
Ну, вы их назовите, пожалуйста.
Да, я учусь у маэстро, его зовут Иван Рабалья. Он вообще участник трио «Ди Парма». Всемирно известное трио, они гастролируют по всему миру, и в том числе мы вот с Соней были очень рады, что мы играем именно трио Шостаковича, потому что трио моего профессора, они записали диск с этим трио, они исполнили первое трио, второе трио и 6 романсов. И этот диск был признан лучшим в Италии за 2010 год. То есть это,
да. Ну, это приятно очень, да.
Да, это очень так нас вдохновило, хотя идея сыграть это трио была от педагога. Он сразу сказал, вы будете играть трио Шостаковича.
Мне... Кто был пианистом у вас в Италии?
Пианистом, итальянский пианист, тоже так же учится в нашей консерватории.
Но сегодня мне хочется говорить об Илье Александровиче Красовицком, потому что я могу сказать, что Илья Александрович не только наш регент, уже многолетний в нашем храме святителя Митрофана Воронежского и Благовещения, но он еще и педагог замечательный. У нас целая серия по литургике записана для радио, она очень востребована по сей день, хотя мы ее записывали несколько лет назад. Поэтому, Илья Александрович, скажите, пожалуйста, о своем отношении к Шостаковичу и вот к этому маленькому проекту, в котором вы задействованы оказались.
Шостакович – великий композитор русский XX века. Полностью отразил свою эпоху. Эпоха была ужасна, но и музыка его во многом ужасна. Как всякий гениальный человек, он явился тем камертоном, в котором отразилась эпоха. Поэтому, может быть, для многих слушать Шостаковича тяжело. Несомненно, тяжело, потому что и жить в те времена было очень тяжело. У Шостаковича совершенно другая красота. Мы обычно привыкли, что музыка красива. Да, действительно, музыка как явление искусства, это должна быть красивой. Но музыка XX века, в частности Шостаковича, она красива другой красотой. Может быть, красотой правды, которую она раскрывает. И поэтому эту красоту бывает трудно воспринять как таковую. Мне не так много в жизни приходилось играть Шостаковича. Это один из немногочисленных опытов. И я очень благодарен Соне и Лене, что они предоставили мне такую возможность практически познакомиться с этой музыкой, познакомиться как исполнителю.
Это уже вы за очень короткое время смогли сыграться, да, вот вместе?
Я хотела бы рассказать, что мы с Ильей Александровичем уже играли один раз вместе, Дворжика концерт, вторую часть. Это было так же спонтанно, буквально мы встретились за день до концерта, и я получила невероятное удовольствие. Обычно это репертуар такой Дворжик, это аккомпанемент концерта. То есть нужно очень хорошо знать партию солиста. В данном случае сделать это за два дня, как это сделал Илья Александрович, это было действительно фантастически. Мне реально вот было приятно исполнять ее. И я, конечно, не могла это забыть. И как-то мы пытались, мы хотели продолжать играть вместе. Не было возможности, и тут предоставилось. Мы с Леной очень хотели все-таки сыграть это трио в России и сыграть, чтобы и наши родители также нас услышали, потому что они же нас тоже не слышат, как мы играем.
Почему вас там научили,
да,
чтобы они услышали?
Музыка. Именно, я считаю, что самое главное, чему нас там учат и продолжают учить, это камерная музыка, я это очень ценю. И поэтому я, конечно, сразу же написала Илье Александровичу, выслала ноты. Как мы познакомились, мой папа, вот отец Илья, он невероятно просто поклонник вашего хора, Илья Александрович, то есть он считает, что это тоже безумно красиво, как поет хор Илья Александровича. Естественно, я думала, что, конечно, человек, который так музыкален, и ему доставит удовольствие сыграть, тем более, что это, наверное, для вас как еще возможность играть на фортепиано.
Часть, конечно. Thank you.
Программа «Благовещение».
Святой благоверный царевич и страстотерпец Димитрий. Благоверный царевич Димитрий родился 19 октября 1582 года и был сыном царя Иоанна Грозного. Царствование Федора Иоанновича, когда фактически правителем русского государства был его шурин, властолюбивый боярин Борис Годунов, царевич Димитрий вместе с матерью, царицей Марией Федоровной, был удален со двора в город Углич. Желая избавиться от законного наследника русского трона, Борис Годунов стал действовать против царевича, как против личного врага. Сначала он пытался оклеветать юного наследника престола, распустив лживые слухи о его мнимой незаконной рожденности. Затем распространил новый вымысел, что будто бы Димитрий унаследовал суровость государя отца своего. Поскольку эти действия не принесли желаемого, то коварный Борис решился погубить царевича. Попытка отравить Димитрия не увенчалась успехом, смертоносное зелье не вредило отроку. Тогда злодеи решились на явное преступление. В субботний день, 15 мая 1591 года, когда отрок гулял с кормилицей во дворе, подосланные убийцы Осип Волхвов, Данила Битяговский и Никита Качалов зверски зарезали царевича. Царевич Димитрий был погребен в Угличе, в дворцовом храме в честь преображения Господня. Множество чудес и исцелений стало совершаться у его гробницы, особенно часто исцелялись больные глазами. А 3 июля 1606 года святые мощи страстотерпца царевича Димитрия были обретены нетленными. Сколько таких страшных потрясений в русской, да и во всемирной истории, причем с похожими тяжкими последствиями, и какой, увы, скудный плод покаяния. Очевидная зловещая роль Бориса Годунова в убийстве царевича Димитрия лукаво скрывается следственной комиссией князя Шуйского. Далее всеобщее молчание, знать и народ безмолвствует. Но всевидящий судья Господь, по милости своей, не дает Руси уйти и от суда мирского, суда истории. Наступает смутное время, с неизвестно откуда взявшимися лжедимитриями и всеобщим нравственным разложением. Прекращается смута только мученическим подвигом патриарха Гермогена и его благословением, одержанной победой над врагами внешними. Победа эта — видимый знак всенародного покаяния и преклонившейся на него милостью Божией. Похожие видим в истории древней и малознакомой. Например, в X веке убийство святого и юного английского короля страстотерпца Эдуарда, тоже особенно не отозвавшиеся в сердцах современников, имевшие итогом завоевание православной тогда Англии норманными католиками. И не только похожее, но намного более трагическое, видим в новейшей и знакомой нашей собственной истории. Убийство царской семьи, чистых юных царевен, юнейшего венценосного отрока Алексия весьма слабо отзывается в душах современников. Голос свидетельства, голос обличения совершившегося злодеяния возвышают лишь единицы, и первым — святейший патриарх-исповедник Тихон. Далее, за народным безмолвием, уже не краткосрочное смутное время, но более 70 лет безбожного плена, хуже всякого вавилонского. Лютейшее гонение на церковь, да и на весь народ, несравнимое ни с какими Диоклетианами и Неронами. Причину ищем и находим в истории. Все повторяется, но не как фарс, а как трагедия высшей степени. Однако молитвами патриарха Тихона и царской семьи и великого сонма новомучеников Господь и на сей раз смилостивился к нам недостойным. Будем же помнить и чтить венценосных страдальцев, юнейший из которых Дмитрий Угличский и ныне зовет нас к чистоте и кротости, и еще к мужественному свидетельству о правде Божией.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Скажите, какие шаги должен сделать человек в борьбе с завистью своей?
Ой, да. Начнем с того, что это чрезвычайно трудно, и порой даже редко это определить. Вот очень многие мне, мои прихожане, жалуются, говорят, никогда не было у меня зависти, а тут я позавидовал. Я говорю, так не бывает. Зависть в человеческом сердце есть уже с младенчества. Если у матери двойня, и она берет кормить первого, второй начинает орать, потому что ему завидно. Это есть во всех. Просто что тут нужно? Во-первых, зависть – это есть родная сестра гордости. Почему человек завидует другому? Он считает себя достойным иметь того, что другой имеет. А у нее этого нет. Поэтому против зависти помогает смиренно мудрее. То есть учить себя смирению. То есть бороться со своей гордостью. И помнить, что зависть – это грех сатанинский. Потому что из-за зависти и Деница с неба спал и стал дьяволом. Из-за зависти иудеи и Христа распяли. Поэтому, когда мы испытываем чувство зависти, мы должны знать, что в нас поселился дьявол. И нужно сразу начать молиться Богу, чтобы зависть ушла. Потому что это такое чувство, страсть, она просто убивает душу человека. И вот то, что творится в нашей стране, вот такой, ну как бы произвол правящего класса по отношению к всему народу, это тоже следствие зависти. Потому что у того трехэтажный дом, и мне надо трехэтажный дом. Мне один раб Божий, миллионер, говорил, я вот построил себе дом, и вот на третьем этаже был только один раз, когда принимал работу. Спрашивается, ну зачем такое строить? Ну зачем? Какой смысл? Если хочешь с высоты глядеть, ну сделай там какую-то просто площадку, откуда вид открывается. А то бессмысленная трата деньги на материалы, на отопление бесконечное. Вот лишнее просто тратить деньги. Лучше бы эти деньги отдать какой-то многодетной семье. Тогда им польза, и тебе меньше убирать. Потому что так бы одна уборщица справилась, а тут две надо нанимать и так далее. Лишние телекамеры там и так далее. Вот. А в чем причина? Зависть. Что вот у меня должно быть не хуже, чем у другого. Раз в этом поселке так, значит, вот и я так буду жить. Вот видите как. И очень много денег из-за зависти уходит впустую. Мода тоже из-за зависти. Вот у нее и мне надо. Ну, а умный кутюрье, один сезон такая юбка, другой такая. Вот и бизнес делают. И люди впустую выбрасывают ткани. Хорошая одежда можно носить, нет. Каждый год там другая мода и так далее. Раньше в древности во всех народах одежду передавали из поколения в поколение. Она была такая прочная, такая красивая, что она служила нескольким поколениям, 5-6 поколениям, а там уже и в музей теперь они висят, мы радуемся тем орнаментам, интересным формам покроя.
Ответы на вопрос. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Рассказ «Дождь». Эта оказия случилась годов за 80 назад. Красильщики, Фатьян с подмастерьями Тренькой да Сенькой Бородатым, карбосом по Северной реке причаливали к деревням, красили портно, набивали узором полотна. Бабы платились тем же полотняным тканьем, и дальновидный Тренька ругал мастера. «Выискал ты реку, дядюшка Фатьян, преудивленные народы без денег обитают!» Фатьян отмахивался. — Молчи ты, Хилин рассудительный. Наша-то река с деньгами живет. Здесь смолу курят, мы холсты красим. Денег класть не во что, кошелька купить не на что. Уже выплывем к Архангельскому городу, холсты продадим, в барышах домой воротимся. Архангельск встретил неприветливо. Дул шелоник, на море разбойник. Тренька с Сенькой сроду не видали моря. Боязливо слушали росказни о кораблекрушениях. Впрочем, всякий день бегали девицы морскому чуду — пароходу. Пароход был в диковину не только деревенскому парнишке. А Фатьяну было не до диковинок. Цены на деревенские холсты явились невыгодны. Фатьян не спал ночами, раздумывал, как быть с товаром. В таких заботах встретил земляка, именитого человека из города. Земляк выслушал Фатьяна и сказал, «Через 5 недель на острове у морского лесопильного завода состоит гулянье. При заводе слобода. Слобожанки щеголихи, а купить нарядов негде, купцы не ездят, срочных рейсов нет. У тебя, Фатьян, полотняный припас есть, набивные снасти есть. Напечатай своих ситцев, сплавай на гулянье. Я ради старого знакомства похлопочу тебе право поставить балаган у лесопильного завода». Фатьяну совет полюбился. Заложил земляку свой карбус, купил хороших красок и дорогой олифы. Снял у бабушки за дворенки на огороде избушку и скорым делом стал печатать ситцы. Работали на совесть, чтобы прочно было и пригоже. От всего усердия стараются. Стукают да стукают тяжелыми узорными досками, пот в башмаки бежит, а мастера, как дети, как художники, веселятся незатейливыми птичками-цветочками, корабликами-домиками. Мастера любили работу, и работа удавалась. Тоже, значит, мастеров любила. Работали, как песню пели. Но лишь только разговор заходил, что надобно плыть в море, начинались споры. Тренька бубнил. Эстель к товару наработано, а морем поплывем. Кораблик заплеснет валами, товар замокнет, заплесневеет, запихтивеет. Тогда куда мы, человеки разоренные и многодолжные? Сенька, молодой курносый парень с рыжей бородищею, добавлял свои резоны. Мне мама дальше Архангельского города плавать не велела. Фатьян горячился. Один уеду, а колевайте без меня. Одного тебя не пустим, не дадим тебе кукушкой в море куковать. Приятели согласились неожиданно. Вези нас, дядюшка Фатьян, на пароходе. Пароход нам понравился. Смех с ними и грех, а дело править надобно. 2-3 раза сходил Фатьян в приказ с подарками, получил именное право. Приказные говорят, за твою добродетель тебе такое скорое доверие. И поручитель у тебя добрый. А некоторый иноземец с весны в эту поездку домогается. Ему от нас ответа нет. Фатьян из приказа зашел в трактир, сел в уголок, сердито разглядывал гербовый лист с печатью. Пропали бы вы кверху ногами с вашим доверием. Столько товару нет, сколько пошлин правите. В трактире привелись 3 иноземца. Старший, с виду опытный, бывалый, сунул нос в Фатьянову бумагу, пробежал ее бойко глазом и расплылся в улыбку. — Любопытствуем сделать с вами знакомство, мистер Фатьян. Дозвольте представиться. Гарри Пых, мануфактур-советник, иностранец. Желаю выпить за успех вашего предприятия. Он выудил из заднего кармана штоф, налил полстаканчика себе и стакан Фатьяну. Прошу, мистер Фатьян, ваше здоровье. Фатьян недоуменно мигал глазами, отказаться не посмел. — Покорнейше благодарю, мистер Пыхов. Равным образом и вам желаю. Какой державы будете? — Верноподданный заморских королей. — Чем изволите заниматься? — Дамский туалет, маскарад, костюм, новейшие фасоны, заграничные модели. Фирма существует 200 лет. Одним словом, мистер Фатьян, возьмите нас в компанию и поедем вместе на завод. Торговый дом «Фатьян и компани». Шикарно? Фатьяну столь стыдно за себя, простого деревенского красильщика. Тяжело вздохнув, он сказал. «Опасаюсь, мистер, что вы по вашей склонности имеете высокое воображение о нашей простоте. Мы являемся простые мужики. Земля у нас не хлебородна. Хлеб надо покупать. На покупку деньги достаем отхожим промыслом. Наша деревенька, скажем, вся красильщики-набойщики. А соседние — швецы-портные. Вот мы из каких, а не купцы-первогильдейные. Однако, не хвалясь, скажу, мы мужики по званию и художники по знанию. Искренне втянулись в ремесло и достигаем мастерства. Пых закурил и пустил дым Фатьяну в лицо. Ваше ремесло, мой друг, получит настоящий блеск, когда вы войдете в компанию с нами. Ну что же вы не пьете, друг Фатьян? Ваше здоровье! У Фатьяна в голове хмелинушка бродит, но немножко-то он соображает. А вам какая выгода в моей компании? Почему от себя не промышляете, мистер Пыхов? Праздный вопрос, мистер Фатьян. Мы приехали сюда на малый срок. Хлопотать о мастерской и о торговом помещении нам некогда. А вас все знают. У вас на руках готовое разрешение. А ежели, мистер Пыхов, ваш товар пойдет, а моего и аршина не возьмут? Барыши пополам, мистер Фатьян. Слово дадено, как пуля стреляна, — сказал Фатьян. Ты как, мистер Пых, на бумаге договор будешь крепить? А по-нашему слово да руку дал, крепче узла завязал. У Пыха глаза сделались веселые. Он промолчал, а Фатьян ораторствовал. — Мастерскую ты помянул. Тебе на что мастерская? — Для производства моделей. Недельки на две. — К бабушке за двореньки в избушку заходи и выделывай свои кадрили-модели. Мастерская пустяки, а важность вот какая. На чем товар к месту доставим? Море сей год непогодливо. Я буду хлопотать о пароходе. Великое удобство. Фатьян хлопнул Пыха по плечу так, что тот едва со стула не слетел. Орудуй, мистер Пых, дело подходящее. Главное, Сенька и Тренька будут рады. Они на пароходе с полным удовольствием. Дома Фатьян хвастал перед подмастерьями. На пароходе поплывем. Я себя не оконфузил. Пых свое, а я свое, и так его ловко в свою пользу насаживаю. Сенька с Тренькой не видали мастера во хмелю, не могут надивиться. Они какой державы люди? Звание какого? Верноподданные заморских королей. А званьев у них много. Этот Пых, он, может, урожденный граф, его светлость. Я в людях понимаю. Насквозь вижу человека. Новые компаньоны принялись за дело немешкая. Забрались в Фатьянову избушку. Не спросясь, схватили ведра, кисти, утюги, а главное, что повели работу с хитростью, с секретом. В избу к ним ходить никому не велели. Запрутся, как стемнеет, и пошабашат за час до свету. Удалые Сенька с Тренькой взялись доглядывать за иноземцами. Сенька бородатый впялил глаза в дверную щель. В тот же миг тряпка с краской ляпнула в рыжую бороду. Стала борода зеленая. Умный Тренька высмотрел сквозь ставни с улицы, в оконце. После докладывал Фатьяну. — Намешано у них в ведрах всякого сословия.
желтого, зеленого, красного и синего, и Пыхов, как паук из паутины, ветошь тянет. Помощники эту ветошку щекотурят киселями разных колеров. Я гляжу, меня так в обморок и кидает, и плюют, и дуют, и пеной пырскают, высушат и мылом налощат. А сидят не со свечой, новомодный свет, карасин горит. В конце другой недели Тренька доносил. «Дядюшка, ситцы-то у них пришли в полную красу, сарафаны сделались, полную избу кофт да юбок наработали». Фатьян поскреб в затылке. «Твори, Господи, волю Твою».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.